С Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы хотим вместе с вами заглянуть в провинцию Илам, ее глубокую историю, нетронутую природу и изумительные природные достопримечательности. Горная провинция Илам площадью примерно 19 086 квадратных километров расположена на западе и юго-западе Ирана в горах Загрос. Высочайшая точка этого хребта – пик Кабир-Ку, 2790 метров. Илам граничит с провинциями Керманша на севере, с Лористаном на востоке, с Хузестаном на юго-востоке, а также с Ираком на юго-западе. Горы Илама входят в состав горного хребта Загрос, на западной стороне простираются в форме параллельно складок в северо-западном и юго-восточном направлениях. Северные и северо-восточные районы провинции Илам являются гористыми и имеют важные высоты, а ее западные и юго-западные районы составляют низменности и холмы. Провинция Илам отличается тропическим климатом, но ввиду наличия горных вершин в северных, южных и западных районах наблюдается значительный перепад температуры и осадков. Так что в провинции хорошо различаются три климатические зоны – холодная, тропическая и умеренная. Обильногодовые осадки и функционирование провинции Илам как водосброса поверхностных вод горного хребта Загрос привели к появлению полноводных рек, для эксплуатации которых построены многочисленные плотины и растительные каналы. Административный центр провинции, город Илам, благодаря своей натуральной красоте получил название «Невеста Загроса». Территория Илама со своими горными цепями и обширными равнинами является местом обитания разных видов фауны и флоры. Эта область на склонах гор имеет зеленые ландшафты дубовых лесов, множество рек и водопадов, каждый из которых представляет взор уникальной и вдохновляющей картины природы. Провинция Илам, считающаяся одним из самых нетронутых уголков иранской земли, обладает большими ценными потенциалами в области туризма, прежде всего экологического туризма. Благодаря глубокой истории этого края иранской земли появились ценные достопримечательности, названия которых напоминают нам легендарные мифы древней Персии. Другие достопримечательности провинции Илам носят культурный и общественный характер. Весна, когда растут красивые и дикорастущие цветы, и лето, когда в этой области текут ревущие реки и красивые водопады, представляет собой наиболее удобное время для поездки в провинцию Илам. Илам на основе многих исторических документов был частью древнего Элама, который распался в 3-м тысячелетии до нашей эры в результате нашествия ассирийского царя Ашурбанипала. В вавилонских надписях Элам называли Эламту или Алам в значении «горный район» или «страна восходящего солнца». Через некоторое время после распада Элама сфера их власти была разделена на два района, находящихся под влиянием персов и медиан на западе. Эта область во времена Ахаменидов была частью Ахаменидской империи. По всей вероятности, после завоевания Персии арабами-мусульманами, эта область стала частью иракской провинции Куфа. В X-XI веках в провинциях Лористан и Илами царствовала династия Хасануе Корд, а в 1174 по 1597 годах в Лористане и Поштеку правили лурские атабеки. С гибелью Шахвердихана, последнего лурского атабека от рук войска сафевидского шаха Аббаса I, местная власть перешла к Хусейн-хану, первому правителю из правителей Поштеку. Автономная власть местных правителей в Иламе и Поштекухе продолжалась в течение 3 столетий. Местные правители из-за общественных неурядиц не имели определенной столицы. Так, например, зимовье кочевых племен находился в Бакшахи в современном Ираке и в Хусейне в Междуречье, а летнее становище в Халилане и Хусейнабаде в современном Илане. Последний правитель этой династии был свергнут в 1928 году. В 1929 году современный Илам вновь был основан в виде селения Хусейнабад. В сентябре 1935 года на основе постановления Кабинета министров село Хусейнабад было переименовано в Илам и провозглашено городом, административным центром провинции Илам. Это решение было принято с целью сохранения былого величия и славы цивилизации древнего Элама. Одноименный административный центр провинции Илам весь окружен горами и лесными высотами, отличается умеренным горным климатом. Илам в древнюю пору был известен как Ариоджан, но в настоящее время в качестве политического и административного центра провинции является довольно развитым городом западного Ирана. И ввиду своих интересных мест для прогулок и развлечений и древних памятников считается одним из самых красивых городов провинции. Среди главных исторических достопримечательностей Илама можно выделить многочисленные крепости, старинные мельницы, мосты, каменные надписи и святыни. Привлекательность данного района удваивается еще за счет таких уникальных достопримечательностей, как многоводные водопады, пещеры, водно-болотные угодья, растительные каналы, многоводные источники, густые и дремучие леса. Экономика провинции Илам, наподобие большинства горных районов страны, основана на сельском хозяйстве и скотоводстве. Земледелие в большинстве районов провинции производится в традиционной форме, и все работы, начиная от посева и кончая сбором урожая, производятся на основе примитивных и традиционных методов. Главная сельскохозяйственная культура провинции – это пшеница. В этой провинции существует большой потенциал для развития скотоводства. В настоящее время значительная часть доходов и занятости населения провинции Илам сосредоточена в сельском хозяйстве. Разнообразный климат, наличие гор, лесов и зеленых пастбищ, разного вида цветов растений весеннюю и летнюю пору и сочетание тропической и холодной зоны обеспечивают наилучшие условия для пчеловодства. В провинции Илам промышленность по сравнению со сферой обслуживания сельским хозяйством получила весьма незначительную долю занятости. Промышленность Илама ограничивается домашними и мастерскими промыслами. В прошлом минералы в этой провинции ограничивались осадочными ресурсами, но там были обнаружены и нефтегазовые ресурсы. Ввиду того, что население провинции Илам составляет кочевники, кустарная промышленность здесь нашла хорошее развитие. Наиболее важные изделия ручной работы в этой провинции – это ковер, палас с рельефными цветами, джаджи, войлок и деревообрабатывающая промышленность. В состав населения провинции Илам входят курды, персы, арабы и ляки. Наиболее распространенным языком, на котором говорят 70% населения провинции Илам, является курдский. На нем разговаривают разные родоплеменные группы во всех округах провинции с немногим различием в произношении. Курдский иламский говор в качестве разновидности южного курдского говора употребляется наряду с колхорским, санджабским и лякским говорами. Этот говор называют ифейли, а говорящие на нем в основном населяют провинцию Илам и курдонаселенные районы юго-восточного Ирака. Представителями второго распространенного в Иламе говора являются ляки, которые сами являются ветвью курдских племен и в большинстве своей населяют восточные округи Дар-эш-Шер и Абданан и южные районы Ширван и Чардавел. Луры в качестве представителей второго по распространенности говора проживают в южных и восточных округах провинции. В самых южных краях, граничащих с провинцией Хузистан, арабы составляют наименее многочисленную языковую группу провинции. Единство в исламском мире.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Единство в исламском мире». Формирование террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» ИГИЛ или ДАИШ уходит своими корнями в 2004 год, когда главарь террористической сети «Аль-Каида» в Ираке Заркави сформировал группировку общества «Единобожие и джихада». Возглавляющий данную группировку Заркави принес присягу в верности тогдашнему главарю Аль-Каиды Усаме бен Ладену и стал его представителем в Ираке. В конце 2006 года средства массовой информации сообщили о формировании военизированной группировки «Исламское государство Ирака» под руководством Абу Умара Аль-Багдади, который представлял на тот момент все активные фанатичные группировки Ирака. Международная террористическая сеть Аль-Каида, которая во время оккупации Ирака американскими войсками в 2003 году считалась борющейся джихадовской группировкой против американского засилья, смогла, введя в заблуждение, завербовать иракскую молодежь, недовольную американским присутствием, и создать крупнейшую и мощнейшую военизированную группировку в Ираке. В 2006 году американцы ликвидировали Заркави. Командование группировкой взял на себя один из старших членов Абу Хамза Аль-Мухаджар. Он приложил огромные усилия для наращивания мощи группировки, численности ее боевиков и ее активности. Аль-Мухаджар спланировал ряд нападений на места дислокации американских войск. В 2010 году в ходе совместной операции иракских и американских сил были ликвидированы главарь группировки Абу Хамза Аль-Мухаджар и другой ее главарь, полевой командир Абу Умар Аль-Багдади. Через 10 дней состоялся консультативный совет Исламского государства Ирака, на котором был избран новый главарь группировки. Им стал Абу-Бакр Аль-Багдади. Абу-Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в Самаре в религиозной семье с заблудшими салафитскими убеждениями такфиритского толка. Он закончил исламский университет в Багдаде и придерживался крайне фанатичных такфиритских взглядов и со временем стал одним из идеологов салафизма такфиритского толка, исповедовавшего извращенное понятие джихада. Аль-Багдади долгое время был активным членом Аль-Каиды, поддерживал связи с известными своей жестокостью и кровожадностью главарями этой группировки и в 2010 году возглавил террористическую группировку «Исламское государство Ирака». Через год после этого, с началом кризиса в Сирии, Абу-Бакр аль-Багдади решил воспользоваться возможностью и отправил террористов в Сирию, сделав таким образом первый шаг на пути к своей мечте – господству над Левантом. Вдохновленный методами Аль-Каиды, его заместитель Абу Мухаммад Аль-Джулани создал другую преступную группировку «Джибхат ан-Нусра», но на этот раз в Сирии. Впоследствии Аль-Джулани на фоне разрастания его террористической группировки и ее влияния отказался воссоединиться с группировкой «Исламское государство Ирака» под командованием Аль-Багдади, который намеревался назвать новое образование «Исламское государство Ирака и Леванта». Но этим все не кончилось, и между данными террористическими группировками происходили ожесточенные кровавые столкновения. Эти столкновения не стали новостью и чем-то неожиданным для близких членов Аль-Каиды, потому что после смерти главаря Аль-Каиды Усамы бен Ладена Абу-Бакр аль-Багдади был единственным, кто отказался присягнуть в вере в верности возглавившему на тот момент Аль-Каиду Айману аль-Завахири. По словам окружения аль-Багдади, последний считал, что постоянная дислокация сделает его боевиков уязвимыми, и у него много неожиданных планов против врагов. Воспользовавшись финансовыми источниками, Даиш смогла сохранить свое существование и упрочить свои позиции. По словам источника близкого к окружению Аль-Багдади, продажа сирийской нефти на черном рынке принесла главарю террористической группировки Даиш миллионы долларов, а когда боевики этой группировки захватили Мосул, им удалось захватить в трофеи большое количество армейских складов с оружием и боеприпасами. Кроме того, деньгами и оружием боевиков Даиш помогали арабские и западные государства. Террористическая группировка Даиш на сегодняшний день считается самой активной и экстремистской такфиритской группировкой на территории Сирии и Ирака. Данная террористическая организация, которая смогла собрать в своих рядах салафитов, ваххабитов и остатков иракской диктаторской партии БАС, которые были преданы Саддаму, пользуется открытой и тайной поддержкой ряда арабских и западных государств. Террористическую группировку Даиш можно назвать порочным порождением военного вторжения Америки и Британии в Ирак, которое под предлогом борьбы с Америкой посредством распространения ложной религиозной агитации и выставляя себя лишенной и угнетенной, постаралась заменить оккупационные войска США в Ираке и реализовать свои мечты и придать легитимность формированию так называемого исламского государства в Ираке и Леванте. Вывод американских войск из Ирака, кризис в Сирии, изменение локации и активности Даиш из Ирака в Сирию и близкие взгляды главарей Даиш с Америкой, Саудовской Аравией и режимом Израиля относительно правительства Башара Асада в Сирии открыли новую страницу в отношениях террористической группировки Даиш с этими странами и режимом Израиля. Группировка Даиш развернула свою деятельность в Сирии под ложным девизом защиты суннитского населения этой страны и их прав от правительства Башара Асада. Потерпев последовательные поражения от правительственных сил Сирии, боевики террористической группировки Даиш, сдавая города один за другим при поддержке ряда арабских и западных государств, в том числе в виде разведданных, Даиш осуществила стремительное и молниеносное вторжение в Ирак и захватила ряд важных городов и провинций этой страны. Даиш провозгласила главной своей целью возрождение исламского халифата и правильное исполнение исламских законов. Однако под прикрытием ислама эта террористическая группировка совершила и продолжает совершать самые страшные преступления, в том числе против человечества. Каждый день боевики террористической группировки Даиш совершают все новые и более страшные преступления, которые, в свою очередь, свидетельствуют об их подлости и презренности. Даиш использует детей и подростков в своих террористических операциях и в русле продвижения своей политики и своих целей совершает самые страшные антигуманные действия. Один из бывших боевиков Даиш рассказал: «Когда я вступил в ряды Даиш, меня отправили в Сирию. Я хотел воевать, но Амир, так боевики называли своего главаря, назначил меня охранником тюрьмы. В мои обязанности входило избивать узников, в том числе женщин и детей, плетью. И эти моменты я никогда не забуду. Я не допрашивал узников и арестованных, я просто бил их, и это называлось джихадом в тюрьмах». Нет сомнений, что формирование такфиритской террористической группировки Даиш входило в планы западных государств и некоторых арабских стран региона. С каждым днем все более яркой и выразительной становится роль Америки в создании Даиш. Доказательством служит признание бывшего главы агентства оборонной разведки Майкла Флина. В беседе с катарским телеканалом «Аль-Джазира» он разоблачил документы, согласно которым спецслужбы США в 2012 году, то есть через год после кризиса в Сирии, прогнозировали появление Даиш в Ираке, но вместо того, чтобы отнестись к этому как к угрозе, воспользовались Даиш в качестве стратегического инструмента для лоббирования целей США в регионе Ближнего Востока. Этот американский чиновник открыто признался, что игнорирование правительством Америки того факта, что радикальные экстремистские группировки в Сирии набирают мощь, было умышленным и специальным решением, и мерой со стороны США и Вашингтон умышленно проигнорировал опасность террористической группировки Даиш. На основании документов, представленных высокопоставленным чиновником спецслужб США, президент Соединенных Штатов Барак Обама с октября 2011 года, то есть через 7 месяцев после начала кризиса в Сирии, 15 марта 2011 года до сентября 2012 года, знал, что террористы перебрасывают оружие из Бенгази в Сирию вооруженным террористическим и оппозиционным группировкам. И несмотря на то, что Организация Объединенных Наций ввела эмбарго на отправку оружия в Сирию как правительству Башара Асада, так и оппозиционным и вооруженным группировкам, правительство США закрыло глаза и на это. Говоря о роли американцев в формировании террористической группировки «Даиш», невозможно не указать на роль некоторых арабских стран и во главе их Саудовской Аравии на формирование и наращивание мощи «Даиш». Только за первые 5 дней после того, как «Даиш» провозгласила свое существование в Ираке, из Саудовской Аравии через общую границу с Ираком было переброшено 1000 грузовиков с оружием и боеприпасами. Об этом свидетельствует разведданные осведомленных источников. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что Саудовская Аравия, помимо помощи оружием такфиритским группировкам, подкупила офицеров иракской армии, чем сослужила большую службу террористам при вторжении «Даиш» в Ирак, вследствие чего солдаты оставляли города и провинции практически без боя. По мнению обозревателей, Саудовская Аравия оказывала всяческую помощь террористической группировке «Даиш» в Ираке в страхе, что в этой стране будет установлено шиитское правительство, аналогичное Ирану, принимая во внимание, что шииты в Ираке составляют большинство. Саудовская Аравия знает, что установление в странах региона демократического правительства в Ираке на основе большинства голосов по итогам голосования, которое служит сердцем Ближнего Востока, будет служить ярким признаком начала преобразования в арабском мире и движения стран региона в сторону демократических государств. Как следствие, это может повлечь за собой цепную реакцию установления демократических исламских правительств, что впоследствии охватит и самую богатую, и в то же время деспотическое государство региона – Саудовскую Аравию. Третьей стороной злосчастного треугольника, который способствовал формированию и развитию террористической группировки «Даиш», является режим Израиля. Оказывая всяческую помощь и поддержку «Даиш», сионистский режим стал причиной споров и раздоров среди мусульман, чтобы таким образом обеспечить себе еще на некоторое время безопасность вымышленной родины, которую сионисты пытаются воплотить в жизнь на палестинской земле. Установив полномасштабное и всестороннее сотрудничество с Саудовской Аравией, режим Израиля пытается избавиться от движения исламского сопротивления, которое возглавляет Исламская Республика Иран. Поэтому этот режим наращивает мощь «Даиш». Результатом порочного и позорного сотрудничества Израиля и Саудовской Аравии стало ослабление исламского мира, упрочение основ сионистского режима и обеспечение интересов западных государств. Профессор Антонио Димсхал считает, что для того, чтобы понять структуру «Даиш», необходимо понять сущность оси Саудовская Аравия-Израиль. «Даиш» можно назвать вооруженными силами режима Израиля и западных государств, которые воюют против мусульман, и на самом деле это служит препятствием, созданным сионистами для ислама. В значительной части боев прослеживаются признаки сионизма и стратегия международного сионизма, который прилагает все свои усилия, чтобы сделать более глубоким раскол в исламском мире и распри между мусульманами и мусульманскими странами. А это является стратегией западных государств, которые сеют семена раздора в исламском мире, чтобы сохранить свое господство над ними, выделяют на это огромные деньги и посредством своей стратегии используют против исламского мира исламский.
Мы
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Несомненно, правительство – это одна из основных потребностей любого человеческого общества. Установление власти в обществе предотвращает хаос, наводит порядок, определяет и реализует личные, социальные и международные пределы. Таким образом, формирование правительства в обществе считается принципом, который подтверждает любой здравый смысл и божественные религии. Этим объясняется тесная связь между религией и политикой. Так что все пророки начинали свое восстание с целью установления божественного правительства и боролись с угнетательскими режимами своего времени. Его светлость Ибрагим боролся с Нимродом, Моисей с фараоном и Иисус с Цезарем. И на этом же пути пророк ислама противостоял не только самым мощным державам своего времени, то есть правителям Рума, Восточной Римской империи и Персии, но и присылает всем правителям своего времени письма и отправляет им посланников и призывает их принимать ислам. Тесная связь между религией и политикой в жизни посланника Аллаха не позволяет никому претендовать на то, что его светлость занимался только религиозными делами и нравами общества и не реагировал на политические преобразования внутри и за пределами исламского государства. Жесткая борьба посланника Аллаха против аристократов в Мекке, присутствие его светлости в боях против символов многобожия и неверия и лицемерия в Медине, судебная деятельность, справедливое распределение богатства, отрицание его светлостью этнических дискриминаций и установление равноправия и единства в обществе говорит о том, что, на взгляд посланника Аллаха, между религией и политикой существует неотделимая связь. Значительный момент в политической жизни посланника Божьего, в том числе и пророка ислама, в том, что, вопреки угнетательским правителям, создание религиозного государства не считалось главной целью пророков, и они не применяли любого незаконного и антигуманного средства для обретения власти. Его цель заключалась только в реализации единобожных идеалов и создании справедливого общества. Его светлость имам Али, мир ему, короткий срок правления которого является одним из самых блестящих правительств в истории человечества, говорит о философии избрания посланника Аллаха пророком и установления исламского правительства его светлостью. Воистине, Всевышний Господь избрал Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, пророком, чтобы его светлость освободила его рабов от рабства угнетательских правителей и направил их на путь богослужения, освободил их от завета угнетателей и поставил их под завет Господа, удалил их от служения угнетателей и направил их на пути поклонения Богу, и спас их от засилия угнетательских правителей и поставил их под начало религиозной власти. Аль-Хаят, том 1, страница 376, ссылаясь на Хадж аль-Балага Абда. На самом деле с этой точки начинаются пределы, отделяющие исламскую религию и политику от других политических систем в мире. В политических системах, основанных на неверии и многобожии, все замыслы и попытки осуществляются путем угрозы или подкупа, чтобы превратить людей в рабов правительства и навязать им свои желания, сделать их своими слугами посредством навязанных договоров и поставить их в полное и беспрекословное подчинение. На основе этого они предпринимают резкие карательные меры в отношении любого протеста против их антигуманной политики, подавляют любое восстание, совершают страшные пытки, казнят свободолюбивых людей в страшных тюрьмах и устраняют различные различные препятствия с пути укрепления и обеспечения своих интересов. Помимо многочисленных исторических примеров этого подхода, сегодня мы свидетельствуем милитаристские действия США и европейских государств при помощи реакционных арабских режимов в регионе, которые совершают массовые убийства угнетенных и беззащитных мусульманских народов, чтобы навязать свое господство над исламскими странами. Однако политическая и правительственная сущность посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в корне отличается не только от империалистических держав, но и от предавших идеалы исламской умы правителей мусульманских государств. Посланник Аллаха хорошо знал, что его целью в создании исламского государства является только реализация божественных указов и установление справедливости в обществе. Поэтому его светлость не только никак не зависела от государств, основанных на неверии, но и всеми силами противостояла их сатанинским и антигуманным действиям и политике, путем свержения таких правительств создавал необходимые предпосылки для распространения ислама и освобождения всех людей изо всех народов и рас и любым цветом кожи. Говорится, когда посланник Аллаха встал перед выбором между правительством и пророчеством, его светлость предпочел быть рабом и пророком Божьим. Однажды Омар, впоследствии второй халиф, пришел к пророку и увидел, что его светлость отдыхает на маленьком мате, и половина тела его светлости находится на земле. Омар сказал: «Почему вы так делаете, в то время, когда Цезарь и Хосров, это персидский царь, живут в величественных дворцах?» Посланник Аллаха ответил: «Разве ты считаешь мое положение царством? Это пророческая миссия, а не царство». Говорят также, что его светлость ответил: «Я не хочу использовать все наслаждения в этом мире, чтобы не осталось ничего для иного мира». Абу Суфьян, который всю жизнь пытался обрести власть, когда увидел пророка во время захвата Мекки, сказал Аббасу, дяде пророка: «Твой племянник, наконец, достиг царства». Для того, чтобы исправить неправильную мысль Абу Суфьяна, Аббас ответил: «Это не царство, а пророчество». Тарих Аль-Камили, том 2, страница 93, Табари, том 3, страница 117. Главный момент заключается в том, как можно объяснить царство Божьих пророков, в том числе его светлость Сулеймана, Давида, Юсуфа, мир им, если невозможно сопровождать пророчество с державой. Ответ этого вопроса в том, что на основе единобожного исламского мышления господство принадлежит только Всевышнему, как и в Коране говорится. Решение только у Аллаха. Коран, сура Скот, аят 57. Однако Всевышний поручил реализацию божественного правительства своим избранным пророкам. Во-вторых, они, то есть пророки, не проявляли корыстолюбие в достижении власти и на этом пути не принимали любой инструмент, в том числе незаконные действия. А благодаря проявлению достоинства, проникновению в сердца людей они достигли правительства. Таким же образом, посланник Аллаха 40 лет прожил в Мекке и в отравленной атмосфере эпохи джахилии привлек доверие людей к себе. Так что его светлость назвали Мухаммадом Амином, то есть верным. Его светлость вместе с рыцарственными людьми, которые восстали в защите угнетенных, постепенно достигли народной популярности. А после избрания пророком посланник Аллаха стоял рядом с малоимущими и угнетенными, никак не проявлял интерес к корыстолюбивым аристократам Мекки. Данные качества посланника Аллаха привели к тому, что в Медине распространилась репутация о выдающейся личности пророка, и его светлость был встречен в этом городе с небывалой торжественностью, заняв высокое народное положение и обретя власть над всеми мусульманами. Кроме того, когда пророки приходили к власти, они не стремились прибрать к рукам богатство, эксплуатировать людей или реализовывать собственные амбиции, а вопреки методу властолюбивых правителей, их цель заключалась установление власти, основанной на единобожии, борьбе с социальным неравенством и восстановление всесторонней справедливости в обществе. Блестящая эпоха власти посланника Аллаха в Медине демонстрирует божественную и гуманную политику его светлости. Таким образом, пророк ислама представляет собой границу между властью и пророчеством по той причине, что человеческое общество по традиции негативно относится к правителям с учетом их прошлых действий. Однако, если власть будет в руках достойных и справедливых людей и людей, избранных Всевышним, которые помышляют только о реализации возвышенных божественных и человеческих идеалов, как это было в политической жизни посланника Аллаха, такая власть будет сопровождаться благом для всего человеческого общества.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Сегодня мы рассмотрим с вами еще одну тему, входящую в категорию второстепенных принципов религии. Из-за чувства гуманизма, присущего человеку, он считает войну ужасной и нечеловечной мерой и сильно расстраивается напоминанием ему о преступлениях и пагубных последствиях войны. Однако, можно ли вообще предотвратить войну, находясь в тех или иных условиях? Несомненно, члены общества, подвергающегося деспотии и самодержавию, должны защищать свои права. Ни одна нация не пожелает примириться с врагом, который угрожает ее жизни и национальному достоянию. В целом, каждое живое существо для сохранения своей жизни стоит лицом к лицу со многими препятствиями, которые каждую минуту угрожают его жизни. Если оно не будет оснащено оборонительными силами, оно вскоре погибнет. Человеческое тело, представляющее собой своего рода микромир, является наглядным примером этого. Телу человека постоянно угрожают различные вирусы и микробы. И если оно не будет обладать сильной иммунной системой, оно вскоре окажется подверженным многим болезням и умрет. Лейкоциты, находящиеся в крови, являются тем самым защитным фактором, который борется с каждым внешним врагом, проникающим внутрь тела. Даже если внешние факторы на время окажутся победителями и заразят человека болезнью, эти защитники тела продолжают свою борьбу до тех пор, пока противник не будет поражен. Человеческое общество в разных странах также не является исключением из этого правила, и для продолжения своей жизни ему необходимы оснащенные оборонительные силы, чтобы в случае необходимости можно было защитить свою честь и достоинство. Именно поэтому ислам считает необходимым джихад для защиты своей жизни и имущества. Первые аяты, касающиеся джихада, были изложены в суре Хадж. В 39-м аяте этой суры говорится: «Тем, которые подвергаются нападению, дозволено сражаться, защищая себя от насилия. Воистину, во власти Аллаха помочьте». Если мы рассмотрим эти аяты, мы узнаем причины джихада в исламе и осознаем, что ни один из его стимулов не противоречит естественным правам человека и что ислам не воинственная религия. С точки зрения ислама люди отвечают на борьбу, развязанную агрессорами. Фактически устанавливая такие правила, ислам оперирует как хирург, который при помощи операционного ножа удаляет опасную и причиняющую беспокойство опухоль. Джихад также предназначен для устранения препятствий, возникших на пути духовного совершенствования человека, его свободы и естественных прав. В 40-м аяте суры Хадж Всевышний напоминает, что если Бог не даровал бы одним людям возможность защищаться от других, были бы разрушены монастыри, церкви, мечети, в которых много славят имя Аллаха. Обеты, данные Богом борцам за веру, повествуют о большой важности, придаваемой в исламе джихаду. Аяты Корана, кроме того, что призывают к борьбе, отождествляют джихад прибыльной торговле, приносящей человеку спасение от мучительных страданий в мирской и потусторонней жизнях. Господь сулит борцам за веру райские сады и вечную божественную жизнь. С точки зрения знатоков религии, джихад подразумевает не только защиту отдельной личности или нации, всякая защита истины или помощь угнетенному есть священный джихад, потому что та или иная группа смиренных людей в обществе может подвергнуться тирании. А поскольку в подобной агрессии под гнетом оказываются люди, нельзя оставаться равнодушными к ней. Поэтому, создавая стимулы для людей, священный Коран побуждает человека к спасению притесняемых путем джихада и борьбы. Ислам считает, что люди должны добровольно избрать правильный жизненный путь так, чтобы им ничего не было навязано. Законом о джихаде ислам защищает права обездоленных. В священном Коране говорится: «И почему бы вам не сражаться во имя Аллаха и ради обездоленных мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господи наш, выведи нас из этого города, жители которого – притеснители. Назначь нам от тебя покровителя и заступника». Еще одним из случаев, на которые распространяется джихад, является присутствие во главе общества деспотического правителя, который, создавая атмосферу удушья и распространяя разврат, занимается интриганством, тем самым вводя смуту в общество и препятствуя распространению призыва к истине. Такой самовластный правитель попирает естественные права людей, поэтому борьба с ним, как с основным носителем зла и беспредела, необходима. Джихад заключает в себе большой смысл. В исламских повествованиях борьбу человека с самим собой для обуздания и контроля его чувственных страстей также считают джихадом. Когда исламское войско возвратилось домой после одного из сражений, посланник Божий, да благословит Аллах его и его семейство, приветствуя и прославляя воевавших, сказал: «А теперь вам следует подготовить себя к большому джихаду, которым является джихад с нафсом». Ислам рассматривает возникновение войны в человеческом обществе как неизбежное явление. Поэтому для обуздания и контроля он установил такие некие законы, предотвращающие такие нечеловеческие трагедии, как геноцид детей, женщин и невинных людей. Другими словами, ислам даже в самых трудных жизненных условиях, то есть во время войны, уделяет большое внимание нравственным и человеческим вопросам. Во многих аятах Корана рекомендуется соблюдение справедливости и неприменение во время войны насилия, выходящего за рамки благоразумия и гуманности. В 190-м аяте суры «Корова» мы читаем: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте границ дозволенного. Воистину, Аллах не любит приступающих границы». Смысл данного аята таков, что если кто-то совершает агрессию против кого-либо, он должен ему тем же, не проявляя неумеренность, а когда враг склонится к примирению, он также обязан завершить вражду миром. Пророки и предводители религии уделяли этому вопросу особое внимание и всегда твердили это своим воинам. Его светлость Али, да будет мир с ним, говорил: Если по милости Божией вы одолеете их, не убивайте спасающихся бегством и немощных, не истребляйте раненых и женщин, мучая и пытая их, даже если будут ругать вас и оскорблять ваших предводителей». Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч!
Здравствуйте, доктор! Влияние лекарственных препаратов на здоровье зубов. Некоторые факторы намеренно или ненамеренно играют роль в возникновении кариеса зубов. К этим факторам можно отнести лекарства и пищевые продукты. Употребление некоторых пищевых продуктов, в частности сахара и кислоты, может способствовать возникновению повреждений на зубах, что подготовит почву к возникновению кариеса. Новые исследования доказали, что ряд лекарственных препаратов содержит вещества, ускоряющие процесс возникновения кариеса. Иранский стоматолог Аббасали Сахафиян объясняет, что эмаль и слюна являются двумя оборонными плотинами, защищающими зубы от вреда пищевых продуктов. Однако некоторые лекарства вызывают сухость во рту или они настолько сладкие, что могут привести к возникновению кариеса на зубах. По его мнению, если принимать эти лекарства долгое время, они начнут разрушать зубную эмаль. Пациенту надо соблюдать гигиену зубов и полости рта во время употребления данных лекарственных препаратов. Он назвал целый ряд наиболее используемых лекарственных препаратов, которые оказывают невозвратимый эффект на зубы. Например, как появление желтых пятен на зубах. К ним можно отнести антрапин, антигистаминные препараты H1, антидепрессанты, антипсихические средства, анальгетики, амфетамины, цитотоксические лекарственные препараты, антираковые лекарства, сердечно-сосудистые препараты и антибиотики. Стоматолог Сахафиян советует, если вы вынуждены принимать эти лекарственные препараты, обязательно запивайте их водой. Чистите зубы зубной щеткой. Нельзя лежать или спать сразу после применения препаратов. Необходимо соблюдать здоровый режим питания, чтобы минимализировать возможные воздействия лекарств на зубы. Ешьте одно яблоко в день, чтобы улучшить слюнотечение и очистить зубы. Поскольку зубы нуждаются в кальции, ежедневно употребляйте 5 грамм сыра с казеином. Это помогает воссозданию эмали.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.